Всем привет! Я Люся, географ, а это подкаст «Эффект наблюдателя». Тут мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
Всем привет! Это Андрей, я математик. И в нашем подкасте мы уже не раз говорили на космическую тему. Когда-то давно мы обсуждали строительство различных телескопов, потом у нас был отдельный выпуск про черные дыры и что-то такое далекое в космосе, про нейтронные звезды и так далее. Но и так или иначе космическая тема в любом более-менее околонаучном и научном, тем более, подкасте возникает. Вот, например, недавно, когда мы подводили итоги года, обсуждали, в частности, исследования гравитационных волн и запуск индийской лунной миссии. Сегодня мы по случаю Дня космонавтики поговорим все-таки не просто про космос, а именно про космонавтику.
Всем привет, я Илья, нейробиолог, и в гостях у нас сегодня Марат Айрапетян, инженер космических спутников, специалист марсианской аналоговой миссии и автор блога «Юра, мы справимся». Марат, привет, рады видеть тебя у нас в гостях.
Привет, друзья. Привет, я тоже очень рад сегодня с вами пообщаться.
Итак, вот я... Как ты себя идентифицируешь, так я тебе и представил, что ты специалист марсианской аналоговой миссии. Давай прямо с места в карьер. Непонятный термин и для нас, и, наверное, для слушателей. Давай, чтобы было понятно, кто ты такой и чем ты занимаешься, что за аналоговая миссия.
Я как раз буквально 3 дня назад оттуда вернулся. В общем, кажется, что полет на Марс — это что-то такое... супер дальняя, не скоро и вообще, возможно, не в нашей жизни, но оказывается, что люди уже активно готовятся к полету на Марс и проводят различные аналоговые миссии. Да, то есть, почему аналоговые? Потому что как бы аналог настоящей марсианской миссии. В общем, на Земле есть много мест, которые похожи на Марс, как по внешнему виду, так и по геологии, по рельефу и так далее. Значит, люди находят такие местности, в этих местностях строят базу и селят туда людей. Селят на неделю, на месяц, на год, в общем, по-разному. И эти люди полностью имитируют фактически жизнь на Марсе, да, то есть общаются, например, с Землей, задержка сигнала по 10 минут, да, так как Марс далеко, 10 минут туда, 10 минут обратно, сигнал летит. Питаются едой, которая потенциально будет на Марсе, делают эксперименты, да, там, по геологии и так далее, которые будут как раз приходить на Марсе. Вот как раз такая местность была найдена в Армении, в Араратской долине. Я там был, и действительно очень похоже эта местность на Марс. Вдвойне мне приятно, что это на моей исторической родине происходит. Вот. В общем, построили базу и поселили туда на 3 недели космонавтов, и они отрабатывали технологии, которые будут потом на Марсе использоваться. Ну, особенно был фокус именно на роботизированных, да, системах, как роботы взаимодействуют с людьми. Вот как раз вот фокус этой миссии был на этом. Я в этой миссии принимал участие как, скажем так, специалист по управлению миссией. Я находился в центре управления полетом в Австрии, да, и как раз вот видели наверняка в фильмах ребята, которые там выглядят очень классно, на больших экранах смотрят за тем, что происходит. Вот как раз я был одним из тех, кто как раз за экраном наблюдал и контролировал то, что происходит на базе.
Зачем вообще людям лететь на Марс? Зачем исследовать Марс? Потому что это, очевидно, очень дорого. И ответ, потому что это интересно, не очень хороший ответ, потому что нам, ученым, много чего интересно, но денег таких нам не дают, а вам дают. И вот, собственно, что же там такое ценное для землян, что мы готовы так вкладываться в это?
У меня такой несколько будет ответов, около философских до таких прикладных. Да. На самом деле, если вспомнить полет Гагарина в космос, да, то есть фактически на то время это тоже не было особо-то и нужно, да, ну, типа, жили, не тужили, спутники запустили, околовоенные технологии как бы развивались, да, и фактически вот это было следующим шагом фактически для эволюции человечества как биологического вида, да, и сейчас мы как люди, мы уже научились, понятно, жить на Земле, мы уже научились жить на орбите вокруг Земли, да, то есть научились спокойно там на МКС, люди живут там по полгода, и следующий логичный шаг в плане движение в космонавтике — это научиться жить на других планетах, да. Понятно, это Луна, понятно, это Марс, да. Но Луна пока не особо такой большой интерес представляет, да, потому что, как мы понимаем, во-первых, там ресурсов-то не особо много, да, и с научной точки зрения уже практически много чего мы там изучили, да. В этом плане Марс гораздо интереснее. Здесь важно отметить, что люди на Луне, конечно же, были, да, потому что постоянно об этом люди спрашивают, и последний и самый главный факт, который меня окончательно убедил, это то, что советские газеты, оказывается, писали американской лунной программе. Да? То есть, конечно, не на первых полосах, да, но там на пятой полосе маленький квадратик американцы высадились на Луну. И даже когда был Аполлон-13, вот эта вот неуспешная, ну, как сказать, там авария была на этой миссии, они тоже оперативно писали сводку, что происходит. То есть даже советские газеты об этом писали. Вот. И в этом плане логичный шаг для движения человечества вперед, для эволюции как биологического вида, да, как расширение, скажем так, наших горизонтов, это освоение других планет. Здесь мне видится, что, в принципе, большие скачки для эволюции человечества во многом появлялись, когда либо люди осваивали новые территории, либо когда изменялся какой-то уклад жизни. Да? Например, неолитическая революция, да, когда люди перешли от собирательства, да, уже к земледелию, к выращиванию скота, это полностью уклад общества поменяло. Да? Мне кажется, что с Марсом будет то же самое. Да? Во-первых, это новая территория, и, возможно, какие-то ресурсы мы там найдем. Во-вторых, это, в принципе, абсолютно новый уклад общества там будет. Да? То есть, представьте, там будут работать самые, скажем так, передовые ученые будут туда отправляться, которые могут там быть. Они в этой экосистеме будут создавать какие-то уникальные технологии, которые начнут потом на Землю приезжать. Частные компании с Земли, да, захотят там на Марсе оказаться, поставлять туда какие-то инструменты, это уже начнется бизнес, торговля, да, то есть мне видится, что большой шаг, в принципе, для скачка, для эволюции будет как раз покорение Марса. С другой стороны, в принципе, когда мы исследуем космос, очень много технологий приходит в нашу жизнь. Например, если вспомнить американскую лунную программу, то интересно, что скафандры, которые создавались как раз для лунной выставки, у них была там технология амортизации, и если вспомнить кроссовки Air Max, а там вот есть такой воздух, да, на пяточке. Вот эта технология, это амортизация скафандров американских как раз, да. И вот такой трансфер технологий тоже постоянно происходит. Самый большой факт, который меня поражает, да, это вот для шаттлов создавались специальные двигатели. И оказывается, что технологии турбонасосного агрегата, которые в этих двигателях использовали, стали потом использоваться на Земле для искусственных клапанов для сердца. То есть мы получаем вот такой вот неочевидный трансфер технологий от космических программ. Да? То есть, во-первых, мне кажется, покорение Марса – это следующий шаг для эволюции человечества. Да, мы пока что не знаем, что оттуда появится, но что-то появится точно. Плюс большое количество технологий, которые будут для этого использоваться, то перейдет в нашу жизнь. Вот такой у меня развернутый ответ получился.
Понятно, что это все-таки вопрос, видимо, какой-то не настолько фантастический, как могло бы показаться, и все же, насколько вообще реалистичный сценарий какого-то длительного пребывания там, на Марсе или где-то на других планетах, потому что про то, что говорят, что это довольно такая агрессивная среда, и если мы рассматриваем сценарий, что у нас тут на Земле все станет настолько плохо, что нам придется куда-то грузиться и лететь, то не выглядит пребывание на Марсе лучше, чем пребывание на Земле даже после ядерного апокалипсиса. То есть, потому что как там вообще все это будет происходить? Потому что кажется, что это довольно суровые вообще условия.
Условия, да, суровые. Во-первых, самое главное — это радиационный фон, да, то есть так как там магнитное поле гораздо слабее, чем на Земле, да, спасаться от радиации на Марсе придется под землей, да, то есть уже есть исследования, которые говорят, что если марсианский грунт закопаться на 3 метра, то уровень радиации будет таким же, как на Земле. То есть марсианские базы, скорее всего, будут либо подземными, либо будут какие-то щиты огромные, которые будут спасать от этой радиации, но, скорее всего, первые базы, они реально будут там в каких-то разломах, пещерах строиться. Помимо этого, конечно, там климат совсем другой, там температура от минус там, 80 до плюс 30-50 скачет за сутки, да, то есть температурный режим другой, гравитация в 3 раза меньше земной, ну, как бы климат, мягко говоря, так себе, но, скажем так, с этим бороться можно, потому что мы вроде и в космосе научились жить, и на Луне, и, в принципе, все технологии для того, чтобы эти штуки адаптировать подземные, у нас есть, да, но фактически кроме гравитации на самом деле.
Но вот скажи, пожалуйста, насколько возможно автономное существование на Марсе, вот если мы Землю в какой-то момент вычеркиваем из уравнения. На Марсе хватит ли вообще вот для самоподдерживания металлов, воды, там, не знаю, кислорода? Можно ли как-то выращивать там растения достаточно эффективно, чтобы, ну, вот это вот где-то в пещере база или подземные базы, они как-то могли сами себя поддерживать именно с точки зрения ресурсов?
Есть, кстати, очень классный сериал, кому эта тема интересна, очень рекомендую. «Марс 2033» от National Geographic. Очень там достоверно показано как раз покорение Марса, первая база, как они там адаптируются и так далее. Смотри, насчет, ну, чего нас интересует самое главное, да, это вода и кислород. Вода, там есть лед, да, когда-то на Марсе действительно была вода, сейчас остался только лед. Да, и эти базы, конечно, должны будут построены около вот, источников льда, откуда можно будет эту воду добывать. Значит, кислород. Как раз вот последний марсоход Perseverance, который есть на Марсе, на нем проводится эксперимент по генерации кислорода из атмосферы Марса. И этот эксперимент успешный, они там 6 граммов или сколько-то кислорода из атмосферы Марса сгенерировали, да, то есть если эту историю масштабировать, то, в принципе, уже комфортно будет. Вопрос кислорода решен. Вопрос еды тоже, на самом деле, интересный, то есть это надо либо животных как-то выращивать, либо что-то искусственное искать, да. Сейчас, например, есть технологии, которые из там стволовых клеток выращивают искусственно стейки, да, то есть, например, в Сингапуре есть ресторан, который торгует искусственными стейками, и они по цене такие же, как обычные, и ничем не отличаются фактически от этих. То есть искусственная еда, скорее всего, там какая-то будет. И если вспомнить марсианина, да, как он картошку выращивал из грунта, а грунт в чистом виде там токсичный, поэтому просто так картошку вырастить не получится, да, поэтому какие-то манипуляции нужно будет провести, чтобы этот грунт как бы переработать, сделать обычным, пригодным для выращивания, и тогда это тоже можно будет выращивать. Например, вот, кстати, меня удивляет, вот в Институте геохимии в России есть, значит, проект о том, как марсианский грунт сделать как раз плодородным. И они в этот грунт запускают какого-то особого типа лишайники. Эти лишайники, этот грунт перерабатывают вот эти вот токсины, как я понимаю, да, не знаю, не силен в геологии, и через какое-то время уже можно там что-то выращивать. То есть это искусственная еда, это переработка грунта, это вода изо льда, да, и кислород из атмосферы Марса. Наверное, так.
А металлы? Топливо?
Кстати, топливо тоже. Например, вот Маск говорит, что вот его Starship, на котором он планирует на Марс лететь, он летает на жидком кислороде, и второй компонент, честно, я забыл. Метан и жидкий кислород, точно. И, значит, эти компоненты тоже можно генерировать из атмосферы Марса. Да? То есть они специально эти компоненты выбрали, чтобы потом из атмосферы Марса этого генерить. Насчет металлов не могу сказать, честно говоря. Если на Марсе какие-то запасы материалов, тут, честно говоря, не подскажу.
Ну, возможно, еще никто не знает, если что, Марс не настолько хорошо изучен.
Возможно. Возможно, на самом деле.
Но на самом деле, да, то, что мы же вглубь-то Марса пока заглянуть можем только опосредованно через какие-то там, ну, сканирующие, да, там, приборы, то есть непосредственно туда забуриться на там много километров, чтобы какую-то геологоразведку проводить, до этого пока мы еще не дошли, это там прям надо буровые установки ставить, и это, наверное, уже следующий шаг непосредственно к колонизации, это просто так туда закинуть, значит, ровер, это не то же самое, что там устанавливать там какие-то масштабные установки. Но вообще, наверное, это какая-то одна из потенциальных следующих задач, посмотреть, что там вообще в глубине Марса и чем там можно поживиться, потому что фильмы всякие вроде «Аватара», они очень большое внимание уделяют, что там из этих планет, может быть, можно что-нибудь полезное добывать.
Кстати, интересно, да, вот что вот про роверы там ты заговорил, что мы все роверы представляем какой-то такой сверхаппарат, да, который там весь Марс объездил и так далее. На самом деле роверы там не за свою жизнь там максимум 40-50 километров проезжают, да, то есть как бы с помощью машинки на пульте управления мы исследуем новую планету, да, то есть, конечно, какие-то базовые знания мы получаем, но как раз для фундаментальных исследований этого недостаточно, да. И возвращаясь к вопросу под землей, то, что происходит, да, то есть на Марсе есть там подземные всякие, ну, пещеры, да, в которых климат, конечно, комфортнее, чем на поверхности. Да. Возможно, там есть какие-то условия комфортные для жизни. Конечно, там есть, говорят о том, что там есть какие-то подземные залежи, тоже льда, возможно, даже какие-то озера. И мы это фактически с помощью роверов пока что мы не можем это сделать.
Касательно различных металлов, добавлю, просто Opportunity Rover находил в своих исследованиях то, что называется черничинки. Это такие сферы, богатые гематитом. А гематит — это основная руда железа, по крайней мере, у нас тут на Земле. Ну и вообще много следов вулканической активности, и это обычно свидетельствует о доступности каких-то минералов, в том числе металлосодержащих, поэтому, видимо, не так уж и глубоко придется забуриваться, чтобы найти, по крайней мере, хоть что-то.
Это вдохновляет.
Раз уж наш подкаст — это подкаст про то, как это все устроено и что за люди стоят за научными исследованиями и научными открытиями, то хочется немножечко развернуть разговор в эту сторону и спросить, где вообще учат космонавтов, какой у них бэкграунд, ну, так сказать, как стать космонавтом. Все в детстве мечтают, но лишь единицы эту мечту осуществляют. Давай такой степ-бай-степ, пошаговый гайд, как стать космонавтом. Какие вообще траектории в эту сторону ведут?
Смотри, здесь два таких момента есть. Стать космонавтом профессиональным, да, который прям как в Роскосмосе или в НАСА, да, в отряде космонавтов и так далее. Либо стать космонавтом, фактически, да, у нас космос начинается с высоты 100 километров, и если ты ее преодолел, то фактически ты уже космонавт, да, то есть вот есть два таких подхода. Если это профессиональная космонавтика, да, там в России, в Америке, неважно, да, там есть базовые требования, понятно, по здоровью, да, то есть физическая подготовка должна быть хорошей, там, ну, очевидные вещи, наверное, тут не буду говорить. Есть разные требования по образованию, да, то есть периодически, например, у Роскосмоса были открытые наборы, когда мог любой человек любой специальности пойти в отряд космонавтов. Бывают наборы, именно где требования к техническим специальностям, да, потому что работа с техникой. Вот, сейчас последние наборы, они требуют образование технической специальности, да, то есть ты там должен быть, по-моему, старше 27 лет и 3 года отработать по специальности, насколько я помню, да, по технической, да, чтобы какой-то бэкграунд был. Здесь интересно, что когда у Роскосмоса был какой-то открытый набор в космонавты, рассказывали там ребята из центра подготовки, что до финального набора дошел артист, актер, вот. Он подходил по всем требованиям, физическая подготовка, умный, хороший парень был, но его очень не хотели брать, потому что, ну, как бы не технарь. И вот думали, как его сбагрить, да, в итоге на финальном отборе его зарубили, вот, но после этого стали делать уже полноценные, ну, как бы наборы с требованиями по технике. В Америке то же самое, да, в Европе то же самое, да, то есть это базовая физическая подготовка и базовые технические знания. Здесь интересно, да, что последние изменения космонавтики последних 15 лет, это то, что космонавтика становится все более частной, и там за последние 2-3 года в космос туристов слетало больше, чем за последние там, десятилетия вместе взятые. Да? То есть уже фактически больше людей, как туристов, летают в космос. Почему? Потому что цены на космический туристический полет стали падать. Да? То есть если раньше мы могли позволить себе только орбитальные полеты и там, туристический полет на МКС, они там стоили там, 50-60 миллионов долларов. То есть сейчас появились, например, Blue Origin и Virgin Galactic, которые просто вас доставляют до высоты там, 100 километров плюс-минус, да, то есть Blue Origin там выше, Virgin Galactic ниже, да, и фактически, если ты это преодолел, то ты уже космонавт. И цены там порядка 300-500 тысяч долларов на такие полеты, да, то есть под последние годы, скажем так, дешевле стало стать космонавтом фактически, да, и мне здесь видится, что цены на полеты будут падать, и я уверен, что к концу там столетия космические полеты реально станут такими же доступными, как полеты на самолете, да, потому что если вспомнить, как развивалась авиация, первые полеты на самолетах могли себе позволить только бизнесмены, да, это было там показателем статуса, что я там летаю на самолетах, они там бизнес-встречи проводили, это было все очень дорого, да, то есть сейчас космонавтика и так же, и постепенно цены в авиации стали падать, здесь будут вот такие же процессы происходить. И я в этом плане, как бы, я тоже, как бы, есть желание полететь в космос, но идти и учиться 10 лет на космонавтов мне не хочется. Поэтому я и решил подождать лет 20, пока это станет доступным, чтобы уже как турист, скажем так, полететь. И, возможно, к тому времени, да, что так как полеты будут дешевле, больше ученых, в принципе, будет летать, и больше исследований именно уже непосредственно в космосе будут делать.
Но если вернуться к таким более конвенциональным, что ли, космонавтам, традиционным, там же понятно, что отправить в космос космонавтов в ракете нам можно всего несколько, поэтому к ним супер высокие требования. И плюс кажется, что они должны обладать очень широким набором знаний, чтобы их суммарная какая-то ценность была максимальная. При этом они, так как они многие, ну, если сейчас в основном у нас космонавты на МКС все-таки летают, то у них должны быть технические знания, чтобы просто управлять, собственно, станцией. Плюс у них должны быть какие-то знания научные, потому что они там какие-то эксперименты выполняют. Плюс, вот еще вопрос, есть ли там какой-то специальный врач, или у них у всех есть какие-то базовые там знания по не то что первой медицинской помощи, а там и второй, и третьей медицинской помощи, если там куда-то далеко лететь. То есть это, ну, реально кажется, что это какие-то сверхлюди. Их там реально, то есть учат буквально 10 лет, как они все столько знают, как это вообще работает.
Да, то есть базовая подготовка, да, то есть это 4 года общекосмическая подготовка, да, где они изучают, в принципе, там, про космос, про астрономию, про базовые системы станции, потом 2 года специальная подготовка, еще там подготовка, когда тебя назначают уже в экипаж, ты тоже в этом экипаже тренируешься, да, то есть 6-10 лет в среднем подготовка космонавта. И действительно, она очень обширная. Это и базовые технические знания, да, это как медицина, это и физическая подготовка. Насчет медицины, да, вот вспоминаем фильм «Вызов», да, где они делали операцию в космосе, у них есть огромные там аптечки на каждую, условно говоря, систему нашего организма, да, там по огромному количеству лекарств у них с собой есть. Даже некоторые лекарства универсальными создавались специально для космоса. Я не думаю, что им проводят специальную подготовку, как проводить операции, да, хирургические, потому что, понятное дело, что операции в космосе, они тоже будут другими, потому что кровь, условно говоря, летает, она там будет так же, как вода, да, в сферической форме, да, то есть совсем другие процессы, то есть вряд ли их к этой истории на самом деле готовят, да, то есть, да, какие-то базовые знания, да, какая-то первая помощь, да, у них есть, например, в центре управления дежурит целый штат медиков, да, который следит за их базовым состоянием организма, да, и если что, они могут подсказать. Да, то есть, скорее всего, у них есть базовые знания о, да, первой медицинской помощи, а дальше уже при помощи ЦУПа они будут уже какие-то, если надо, что-то экстренное делать.
Насколько я знаю, ну вот полет на Марс и вообще дальние полеты — это одна из главных мотиваций для развития сейчас телемедицины. И там вот эти все сейчас хирургические операции, которые проводятся с помощью манипуляторов. То есть это уже сейчас такое делается, когда врач сидит где-нибудь в Нью-Йорке, а операция проводится в Европе, и он просто манипуляторами все это делает, и это моделирует именно потенциальную вот такую операцию какую-то сложную, которую можно с Земли делать там где-то в космосе. Ну, на Марсе, наверное, задержки 10 минут вряд ли, но, по крайней мере, там на МКС, наверное, можно будет такое делать.
На МКС потенциально, да. Даже на Луне, например, с Луной задержка там 6 секунд, насколько? 4-6 секунд, вот что-то такое. Наверное, тоже можно делать. Но 10 минут туда, 10 минут с Марсом, да, это очень много. Мы даже вот на этой базе, да, мы имитируем задержку сигнала. Это реально жутко неудобно, когда ты задаешь какой-то вопрос космонавтам. 10 минут он летит туда, они получают ответ, только через 10 минут... То есть всего 20 минут путь туда и обратно. Это вообще полностью меняет коммуникацию с центром управления. Да? Так что в таких условиях делать операцию, наверное, будет сложно на самом деле. Это, кстати, интересно.
Остается надеяться на автономных каких-то роботов с искусственным интеллектом, которые будут способны делать все самостоятельно.
Или это просто неолитическая революция обратная, типа, ну, заболел, ну, типа умер. Того. Типа. Бывает.
Да-да-да. Вырываем могильную яму на Марсе, да, и туда скидываем людей, как в Мадагаскаре, да.
Ты вот упомянул уже про марсианскую аналоговую миссию. Тоже хочется немножко в эту сторону поговорить, потому что важная часть подготовки космонавтов — это не только технические там навыки, какие-то знания, но и психологическая подготовка, потому что если людей засунуть в маленький, значит, ящик, летящий на космической скорости в пустоту, и они там должны сколько там, 2 года прожить, а то и если они улетят в один конец, то десятилетие. Это, конечно, важная тоже задача. И вот миссии вроде там Марс 500 проводил, это же наша, да, Роскосмос, по-моему, проводил.
Да.
То, чем ты занимаешься. То есть какая вот эта сторона? Потому что я знаю, что это прям большая наука. Там психологи всем этим занимаются. Как вот эта часть работает, подготовки?
Здесь есть два типа миссий, да, есть долгосрочные и краткосрочные. В краткосрочных миссиях, да, на 3 недели, на месяц, на 2 недели не супер существенно вот этот эффект изоляции влияет, да, то есть, да, они, да, задержка сигнала 20 минут, да, они сами там какие-то эксперименты делают, да, но месяц — это не год, да, поэтому в коротких миссиях отрабатывают скорее технику, да, то есть процедуры, как эксперименты должны выполняться, какие должны быть марсоходы, как они там взаимодействуют и так далее. А вот длительные миссии, типа Марс 500, был Марс 160, да, то есть когда на 500 дней, на 160 их там запирали на базе, там они в первую очередь уже фокусируются на всяких психологических аспектах. Не просто, да, взаимодействие между собой людей, да, но и, в принципе, то, как люди себя ощущают, да, то есть, например, есть у них такой эффект третьей четверти, который выявили, да, что третья четверть длительных миссий самая сложная психологически. Вот. И как в этих условиях там падает производительность. Потом, как они между собой взаимодействуют, тоже важно. Например, одна из первых миссий таких аналогов была в Советском Союзе, когда 3 человек в очень маленьком пространстве, типа как купе поезда, посадили их на полгода. И они там жили, они там делали какие-то эксперименты, и они там чуть друг друга не поубивали. Там, конечно, были очень жесткие условия, их там специально где-то их замораживали, где-то специально температуру, наоборот, под 40 градусов делали, да, и, конечно, там 3 мужика советских в таких условиях было тяжело. Вот, это первая такая была миссия. После этого пауза была в этих миссиях, потому что не супер, да. То есть сейчас уже, скажем так, не издеваются. Почему? Потому что в советское время, конечно, технологии космические были другие, были небольшие корабли, да, и важно было вот в них отработать, да. То есть сейчас это уже в полноценных базах и в более больших кораблях. То есть, возвращаясь, здесь 2 типа миссий. Есть короткие, где техника отрабатывается, есть длинные, где больше на психологические аспекты рассматриваются, скажем так.
А есть, может быть, ты знаешь, какие-то вот штучки с точки зрения психологии, каких людей в команду в итоге берут? Ну, допустим, все должны быть спокойные. Или там должен быть один такой креативщик, а, значит, 2 других должны быть поспокойнее и такие как-то исполнительные, наоборот. Ну, как их состыкуют между собой? Потому что можно сделать аналогию, что большой космический полет на долгие годы сравнить с браком, и ты тут вроде как выбираешь-выбираешь годами, а в итоге все равно такая, типа, и как не убить этого человека? Очень сложный вопрос. Не может быть, есть какие-то вот советы, которые мы сможем потом использовать? Некоторые наши слушатели...
Семейной жизни.
Одна из причин, почему я изучаю, я тоже хочу этот вопрос для себя разобрать на самом деле. Если бы я знал, я был бы очень рад на самом деле. На самом деле ты права, да, то есть если отправить 6 спокойных людей на Марс на полгода, они будет очень скучно им, да, поэтому, конечно, ну, их по психотипам тоже подбирают, да, если посмотреть вот наших аналогов астронавтов, да, которые были, они тоже там, есть ребята, кто такие повеселее, есть ребята поспокойнее, есть девчонки, да, то есть гендерный баланс тоже важен. То есть я не знаю, каким образом психологи это делают, но они их реально подбирают по некоторым психотипам, да, то есть это баланс технических каких-то знаний, да, и психотипа тоже. Но каких-то таких фишек, к сожалению, не могу сказать на самом деле.
Теперь мы с дальних каких-то полетов на Марс и дальше... Я хочу переместить фокус на более ближнюю цель. Это Луна. Вот в 70-х годах был бум полетов на Луну. Там сколько? 6, по-моему, да. А у американцев было миссии, не все успешные. И это все, если посмотреть список, оно все так скомпоновано где-то в 70-х годах. А потом идет пауза на полвека, и только вот сейчас... Значит, Артемида планируется там когда-то скоро возвращение триумфальное на Луну. Что случилось? Почему столько десятилетий эта тема как-то была вообще заброшена, и только сейчас мы к этому вернулись?
А, кстати, вот как вы думаете, какая цель была полет на Луну тогда?
Ну, показать, наверное, что мы американцы, сами американцы.
Конечно, конечно. Да, то есть, когда увидели, что Советский Союз впереди, да, Кеннеди сказал, что мы там через 7 лет должны быть на Луне. И это была холодная война, скорее, в гонке технологий, чем реально научное исследование. То есть, скажем так, триггером развития стала холодная война. Да, и поэтому 6 полетов, Советский Союз свернул свою лунную программу. Кстати, немногие знают, но Советский Союз тоже планировал в то же время лететь на Луну. И испытывалась ракета Н-1, было 4 пуска неудачных, да, Королёв там уже умер, да, и эта история тоже свернулась, да, то есть Америку как бы они показали, свои задачи достигли, научную составляющую тоже они получили, да, то есть вот грунт, который привезли, он до сих пор исследуется, да, то есть специально часть грунта его заморозили, чтобы открыть там через 50 лет, когда технологии исследования грунта, они разовьются, да, и можно будет новым взглядом, что ли, посмотреть, да. То есть вот эти 6 полетов, они, можно сказать, все, что можно было в плане науки на то время, они уже сделали, да, и поэтому следующие полеты, они были уже экономически фактически не оправдывали себя, потому что гонка, да, выиграна, науку уже грунт привезли, сделали все, что смогли, поэтому свернули, стали фокусироваться на других, да, технологиях. А сейчас, да, какой триггер для полета на Луну? Это уже наука, да, то есть сейчас фокус вот этот сменился. То есть сейчас полет на Луну, они скорее научные, чем гонка технологий, да, и поэтому вот только сейчас мы вернулись. Если, в принципе, посмотреть, как должна космонавтика логично развиваться, и, кстати, первые теоретики космонавтики, они так и описывали, например, Циолковский, да, он в своих трудах описал на сотни лет вперед, как будет космонавтика развиваться, если сейчас посмотреть, что происходит, вот прям как по его рассказам, да. То есть первое – это первые спутники, потом первые люди в космосе, потом люди научились жить на орбите Земли, потом люди учатся жить на других планетах, потом люди учатся перемещаться на других планетах, покидают Вселенную и так далее. Да? То есть вот он как бы логичный шаг. Из-за того, что была холодная война, да, мы немножко этап проживания на орбитальных станциях перепрыгнули. Да? То есть полетели первые люди в космос, и потом сразу как бы американцы полетели на другие планеты, как раз вот переступили. Сейчас уже логичный шаг, что как бы мы вернулись, да, мы научились жить уже на орбите, следующий логичный шаг – это полеты на других планетах, исследование других планет. Да? То есть просто космонавтика так развивалась, да, то есть 70-е полеты на Луну, этот бум, изучили все, что было можно, спутники стали отправлять к другим планетам и сфокусировались на жизни вокруг Земли. Да? То есть Советский Союз – это орбитальные станции, да, Америка начала делать свои шаттлы, да, и вот потом появилась МИР и потом уже МКС, да, то есть как бы сейчас это логичный шаг для науки в целом дальше. Тогда это была холодная война. Из-за того, что вот этот триггер изменился, сейчас вот мы возвращаемся к Луне и Марсу. И более того, еще важное, что произошло, это то, что появились частные компании, которые... То есть космонавтика сейчас становится все более частной. И сейчас, например, вот частные миссии на Луну тоже летают. И это тоже дополнительный триггер, что частники тоже нашли свое место в космонавтике, да, в том числе в коллаборации с государствами. Это тоже, скажем так, мотивирует развиваться технологии дальше. То есть это бизнес применения Луны на самом деле. То есть это уже фактически логичный шаг дальше в космонавтике, в отличие от того, что было тогда.
Так хорошо, и вот сейчас тогда возобновление полетов на Луну, оно, ты сказал, что это новая мотивация, то есть сейчас на Луну мы летаем в качестве тренировок для дальнейших полетов, или на самой Луне тоже у нас какие-то новые технологии позволяют что-то там делать, что само по себе какую-то научную ценность представляет, то есть что нам сейчас дают полеты человека, а не просто аппаратов на Луну?
Ну, конечно, это в первую очередь отработка технологий, да, потому что прежде чем лететь на Марс, конечно, это важно уже не только на аналоговых миссиях, да, отработать, но в космосе тоже, да, то есть это отработка технологий, конечно, у Артемиды, у них цель как раз построить обитаемую базу, на этой базе делать некоторые исследования, да, то есть вот стабильная база на другой планете, так же, как и МКС, оно открывает новую лабораторию для исследования, да, то есть, например, из-за того, что там микрогравитация, там можно соединять металлы, там, которые на Земле соединить нельзя. Да? То есть интересно, как организм человека, да, будет не в невесомости развиваться, да, как на МКС, а уже на другой планете, где какая-то гравитация все-таки есть. Да? То есть, конечно, это, скажем так, эти истории, они идут параллельно. Да? То есть, с одной стороны, да, это отработка технологий, это пересадочная база, как полет на Марс. С другой стороны, это тоже параллельно какие-то научные исследования тоже будут проводиться. Да, то есть это совокупность на самом деле.
У меня следующий вопрос. Марат, вернемся немножко из космоса на Землю.
С небес на Землю.
Да. Ты можешь рассказать про то, как, собственно, ты работал во всей этой спутниковой армянской программе, что ты делал и из каких этапов она вообще состояла, зачем она была нужна и так далее?
Ну, вообще, у меня бэкграунд такой, что я окончил Баунг, я работал 4 года в Роскосмосе, выгорел, поехал отдохнуть в Армению и наткнулся здесь на ребят, которые собирают спутник. И этот проект, ну да, кто бы мог подумать, да, что собирают в Ереване спутники тоже. И это проект по созданию первого спутника, по сути, внутри страны, да, то есть это частный проект. И мне было интересно в этом поучаствовать, ну, во-первых, потому что это такой амбициозный проект, по сути, в месте, где нету вообще никакой инфраструктуры, вообще никакой космонавтики, с нуля взять, построить спутник, это на самом деле очень здорово. Ну и плюс какой-то вклад в историческую свою родину внести тоже для меня было важно. И это тоже абсолютно, кстати, случайно получилось, что я вот узнал ребят, и ребят позвали только поучаствовать. На самом деле это очень интересно, что такая антуражная лаборатория у нас, да, что я приезжаю первый раз туда, это за городом в Ереване. И я смотрю, стоит просто дом какой-то, как будто чья-то дача. И ты заходишь в этот дом, и там вот как раз где-то какие-то лаборатории, где-то приборы стоят. Потом ты выходишь на задний двор, и там что-то винограды растут, абрикосы. Женщина на заднем дворе стирает белье, а в середине стоит радиостанция для приема данных со спутника. Короче,
все-таки,
очень...
Ну, это Армения, чего ты хотел?
Это очень, да, это очень антуражно. В этом есть такой свой шарм интересный, да, то есть... Это маленький спутник, это CubeSat 1U, и в первую очередь это образовательный проект, потому что важно, то есть Армения уже запустила, скажем так, купила готовый спутник испанский, и он летает, с него успешно данные получаются. Это государственный проект. Но важно, чтобы люди тоже умели своими ручками что-то построить, да, и как раз первая задача была как раз получить вот эти вот компетенции и научиться самостоятельно строить спутники, построить некоторую экосистему, инфраструктуру, и уже на этой базе строить более серьезные спутники, да. Вот, у меня в этом направлении было несколько задач, то есть первая у меня специальность управление полетом космическим, поэтому я изучал все, что связано с траекторией полета спутника, какая у него должна быть орбита, чтобы сеансы связи были наибольшими, где и когда будут вот эти вот сеансы связи, и всякое его там вращение вокруг своей оси в полете и так далее. Но так как этот спутник небольшой, на нем не супер много каких-то органов управления, да, и не супер много траекторной работы, я и другими делами стал заниматься, некоторыми системными, да, потому что мне было интересно, как спутники в целом устроены. И, значит, у меня была задача, что вот когда ты собираешь спутник, ты не можешь там просто все детали соединить, включить его, посмотреть, что он работает, да, как комп. А вот каждую деталь спутника, которую ты соединяешь, ты должен проверить. Да? То есть есть там бортовой компьютер, ты его соединяешь с системой электропитания, смотришь, как они взаимодействуют между собой. Потом присоединяешь солнечную панель, смотришь, как они втроем взаимодействуют. Потом вот, и вот по частям вот так собираешь, проверяешь, собираешь. Это очень нудная на самом деле процедура, но очень важная, потому что так ты можешь отработать все нестыковки. И вот как раз моей задачей было написать процедуру, как этот спутник правильно собирать, как правильно отрабатывать и так далее. Вот. Но так как я этого не умел, значит, меня отправили на стажировку в Индию. Да, то есть кто бы мог подумать сначала, что в Армении собирают спутник, а кто бы мог подумать, что в Индии будут учить, как собирать спутники, да?
Жизнь тебя помотала вообще.
Слушай, слава богу, но видишь, у меня предки перемещались тоже и с места на место, поэтому у меня это в крови, такая кочевническая жизнь, поэтому мне это интересно. На самом деле, индийская космическая программа, вот, упоминали, да, пилотируемый их полет, я вообще в восторге, насколько они продвинулись, да, то есть их вначале никто вообще всерьез не воспринимал, а сейчас у них свои спутники, свои ракеты, вот они поставили рекорд на одной ракете, там 150 спутников запустили, это мировой рекорд. Я вспоминаю, знаете, картинки, где там индийские поезда переполненные такие, и вот ракета тоже. Но это я шучу, никого не обидеть, да, на самом деле это большое достижение, реально скомпоновать все эти спутники. И вот сейчас у них пилотируемый полет. То есть у них прям космонавтика реально на уровне, и так как они много изучали в России, в Америке, да, как это все работает, и индийцы видят своей миссией распространять эти знания. И у них, например, есть программы для стран, которые только начинают в космонавтике. Как раз они обучают базовым знаниям, как спутник собирать. Как раз вот такая программа у них есть. И со мной были ребята там из Панамы, из африканских каких-то стран, типа Эфиопии. Такие классные ребята, все энтузиасты. И вот мы изучали, как эти спутники строить. 2 месяца я прожил в Индии, тоже такой особенный опыт. Конечно, да, и вот после этого я приехал, эти знания применил, и успешно мы этот спутник собрали, запустили. Сейчас он уже, в декабре мы его запустили, сейчас 4 месяца, 5-й, да, уже фактически он летает, передает данные. В общем, все успешно, слава богу.
Так, а получается, что, ну, непосредственно в космос запуск ракет, это пока небольшое количество стран этим занимается, но получается, что страны, которые могут просто, ну, делать спутники или какие-то частные компании, дальше они договариваются, получается, как-то на... ну, там, либо государственными, либо теперь еще там есть SpaceX и прочие частные компании. Дальше вы свой спутник можете на какой-то чужой ракете запустить. То есть это более доступная, как бы, такая сфера, да, чем непосредственно космонавтика.
Да, то есть мы на SpaceX запускали, и сейчас действительно из-за того, что цены на пуски стали падать, тоже потихоньку, да, спутников больше стали запускаться. Да, и на самом деле, вот по сути, ракета – это как маршрутка или такси. Да? Задача такси – доставить с точки А в точку Б человека. У ракеты то же самое. Да? Задача – заставить спутник на определенную точку на орбите. Да? И это просто услуга, которая предоставляется как частными компаниями, так и государственными. И есть определенные брокеры. Да? То есть, например, мы же с таксистами напрямую не договариваемся, у нас есть наш любимый Яндекс.Такси. Вот, по сути, с космонавтикой то же самое. Есть вот брокеры, которые выкупают места вот на этой ракете, и мы взаимодействуем не напрямую как бы со SpaceX, а вот есть брокеры, которые там подготавливают спутник, дополнительно какие-то тестирования проводят, которые знают все требования SpaceX, и уже отправляют этот спутник, да, на SpaceX. То есть мы из Армении отправили его к нашим партнерам в Голландию, они там доделали там некоторые тестирования, и они уже сами в Америку его поставляли, уже сами там устанавливали на ракету и так далее. Да? То есть, вот, условно говоря, Яндекс.Такси для космонавтики, вот такая концепция тоже есть. То есть сейчас это не проблема, да, то есть, да, построили спутник, нашли брокера, сделали. В России есть, например, у Роскосмоса есть проект по бесплатному запуску образовательных, студенческих, университетских спутников, да, Space P, по-моему, он называется, да, то есть если университеты делают спутники, их бесплатно спускают как бы на орбиту, да, то есть, скажем так, не так это сложно, не так это дорого, там примерно $10,000 килограмм груза запустить на орбиту стоит, то есть, да, сейчас это, по сути, уже не проблема.
А у меня вопрос про вот твой спутник, который ты делал. Если это не секрет, чем он занимается? Просто я совсем далека от космоса, и я не очень представляю. Я знаю, что есть Google карты со спутника. И, собственно, в географии, когда я занялась наукой, мы, собственно, по Google картам составляли карты растительности Земли, поэтому вот люблю я смотреть Google карты на спутнике.
Я вспомнил эти контурные карты.
Да-да, мы их и делали, только используя Google карты вот эти вот с елочками, со всякими. Вот. Есть еще вроде как связь, да, можно передавать через спутники. А чего они еще делают? Ну, я знаю, что, ну, как бы, я подозреваю, мой альтер-эго, которое видит везде шпионов, считает, что есть еще, значит, какие-то эти КГФСБ, которые за нами следят со спутников. Вот. А что еще делают? Что делает твой спутник? И зачем еще спутников вроде с этими справляемся? Зачем туда еще что-то добавлять?
На самом деле, самый часто используемый – это навигация, да, то есть навигаторы всякие опять. Я не представляю себе жизнь без навигатора. Я вспоминаю времена там 2000-е, да, когда ты куда-то едешь. Я помню, мы с папой ездили, он доставал там огромные эти карты, останавливался там каждые 10 минут, когда ты куда-то в новое место едешь, да, а сейчас по навигатору это очень удобно, да, и не представляю без этого себе жизнь. Да, то есть спутники, конечно, спутники связи, но это уже космическая связь, она уже, ну, скажем так, на второй фон, потому что сотовые вышки более активно используются. Спутниковая связь, она как бэкап, да, запасной используется. Спутниковое телевидение, да, тоже такая история, которая часто используется. Спутники научные, понятно, если что-то они там исследуют. Спутники метеорологические, потому что, на самом деле, прогнозы погоды во многом стали лучше после появления спутников, потому что погода зависит от геомагнитной активности, от активности Солнца и так далее. Хоть и сейчас это не супер идеально, да, но все же есть всякие истории, типа, опять же, Яндекс.Осадки. У нас много рекламы Яндекса сегодня почему-то, да? Эта история тоже, метеорология тоже благодаря космосу активно развивается. Здесь интересно, что вот огромный новый тоже пласт для космонавтики — это фотографирование Земли, дистанционно зондирование Земли. И по данным фотографии из космоса можно очень много всего делать. Да? То есть из очевидного это наблюдение за всякими чрезвычайными ситуациями. Да? Например, по-моему, вот Лиза Алерт, который занимается поиском людей пропавших, они тоже какие-то данные из космоса используют, насколько я знаю. Но прикольное, что я узнал недавно, что, например, в сельской промышленности тоже используются данные из космоса. Оказывается, что, вот, например, если сфоткать из космоса поле, и, значит, его можно проанализировать. Короче, ты фоткаешь поле из космоса, анализируешь его там по 200 каким-то параметрам, и ты можешь прогнозировать, какой будет урожай у тебя, даже на незасеемом поле. Значит, более того, когда поле растет, ты можешь из космоса выявлять очаги, где у тебя есть вредители. Да, то есть, например, есть компания, которая фокусируется чисто на сахарном тростнике, и они могут выявлять из космоса нематод, который на сахарном тростнике растут. Прикиньте, то есть настолько обработка... То есть это искусственный интеллект, это обработка данных из космоса. Да? Вот. Более того, да, когда ты собираешь урожай на Земле, очень важно этот урожай собрать в нужную дату. Потому что там 3 дня до, 3 дня после вроде как можно потерять до 30% урожая, если не вовремя собрать. Из космоса ты видишь, как это все растет, ты можешь это прогнозировать, да, и это становится тоже проще делать. То есть вот, по сути, прикладная задача – выращивать больше, эффективнее. Для этого можно использовать данные из космоса. Но всего там 10% полей там, в Америке всего лишь этим пользуются, в России тоже очень мало. Это почему? Потому что вот есть фермер, у него есть выбор – купить данные из космоса и купить удобрения покруче. Конечно, пока что выбирают удобрения покруче, да, но как бы это дело... То есть вот, по сути, прикладная задача. Да, то есть много фотографий мы из космоса получаем, которые где-то используем. Сейчас активно развивается спутниковый интернет, да, Starlink. Слышали тоже, наверное, OneWeb. Это технология получения интернета не через сотовые вышки, да, а через спутники, да. Маск планирует запустить 40 тысяч спутников под эту задачу, чтобы всю Землю покрыть. По-моему, 10 тысяч спутников они уже запустили. Тоже прикладная задача. И кажется, что как бы, зачем это нам в крупных городах, да, но на самом деле это помогает сильно. На самом деле промышленность тоже, например, там едет какая-то фура на Дальнем Востоке, да, и нужна связь, спутниковый интернет. Или суда в Тихом океане, да, то есть вот это вопрос связи. Арктические станции, кстати, вот я общался с ребятами из Арктики, они рассказывали, как они, в общем, переписываются, то есть они собирают в беседу в WhatsApp всех родственников, всех, кто есть на базе, и в одно сообщение все, кто есть на базе, они в одно сообщение пишут как бы, все вместе, да, чтобы меньше сообщений отправлять, чтобы быстрее... То есть там эта проблема тоже стоит, да, и вот спутниковый интернет вот это может решить. Кстати, в России тоже есть компания Бюро 1440, которая делает свою орбитальную группировку спутникового интернета. Да, почему? Потому что Starlink в России не будет, не дали им разрешения, поэтому надо делать что-то свое. И вот Бюро 1440 как раз такую технологию развивает. Вот. Какие еще бывают спутники? Конечно, это научные, да, это вот разные сервисы, да, там фотографирование, например, можно парниковый газ, СО2, там как, например, промышленные предприятия выделяют какие-то негативные газы, за этим тоже можно следить из космоса, это тоже становится потихоньку бизнесом. Наш спутник — это, в первую очередь, скажем так, отработка технологий, да, то есть на нем есть приборы, которые ребята здесь разрабатывали, и интересно, насколько они эффективно работают в космосе. Да. Это отработка технологий, да, спутник реально сложно построить, несмотря на то, что это вот с размером с ладони у нас, очень сложно его соединить, понять, что мы все правильно сделали, да, и важно, прежде чем какие-то большие дорогие спутники строить, базовые технологии отработать, чтобы на этой платформе уже можно было спутники посерьезнее строить. Поэтому вот в первую очередь это отработка технологий и собственных приборов, которые ребята сами построили.
В контексте того, о чем мы сегодня говорили, с одной стороны, вот мы начали с человеческих миссий на далекие планеты или отправку хотя бы на орбиту, а другая крайность — это спутники. Но есть также и промежуточное состояние, всевозможные луноходы, марсоходы и прочее. И там, насколько я понимаю, тоже частные компании последнее время более активно вовлекаются. Вот, например, израильский луноход частный, который, правда, не смог прилуниться, а разбился. Но, тем не менее, попытки какие-то имеются. Не очень понятно, в чем вообще может быть интерес частных компаний к луноходам.
Да, здесь есть два момента. То есть первый – это, вот, например, государства стали заказывать у частных компаний создание каких-то локальных технологий. Да? То есть, например, есть проект Артемида по полету, да, на Луну. И, значит, НАСА выделяет бюджет на создание какой-то технологии частной компании. Да? То есть, например, технологию забора грунта. Короче, НАСА выделяет какие-то задачки, которые частные компании могут решать. Да? То есть они подаются на грант. То есть вот, вот профит и взаимодействие с государством. Вторая история, да, то есть это частные инвестиции для каких-либо целей. Например, я научился отправлять на Луну луноходы. Теперь любые университеты, группы ученых могут ко мне прийти и сказать: ребята, я хочу, чтобы вы поставили на этот луноход мой прибор. Окей, это будет стоить столько-то. И вот, по сути, коммерциализация как бы луноходов. Да? То есть есть технология, луноход успешно перемещается, живет, вырабатывает электричество, и теперь все заинтересованные лица могут ставить, на самом деле, свои приборы туда. На самом деле в космосе то же самое. Да? То есть есть компании, которые строят чисто платформу, да, для спутников, и они ищут клиентов для полезной нагрузки, да, научной, всякие эксперименты, да, то есть несколько там университетов с разных стран ставят свои полезные нагрузки, вот они как бы проводят какие-то исследования. Да? То есть это тоже вот такая коммерциализация. Но опять, если мы берем Израиль, да, скорее всего, это тоже, скажем так, показать свои технологии как страны, да, то есть частные инвестора, энтузиасты тоже вкладывают. У нас, например, тоже частные инвестора вложились в армянский, как бы, вот, как первый армянский спутник, тоже важная, полезная история для страны, есть богатые армяне, которые хотят как-то эту историю развивать, они вкладывают, да. Это могут быть частные вот такие инициативы, доноры, которые хотят чем-то помочь стране, вот такая история рождается. С перспективы уже где-то коммерциализировать, да. У нас не было, например, перспективы коммерциализации на первом этапе, это был чисто образовательный такой проект, да. То есть вот технологии, то есть это либо взаимодействие с госкомпаниями, да, которые могут потом что-то заказать, либо уже это коммерциализация, да, то есть мы строим марсоход, туда что-то за деньги ставим, либо это просто жест доброй воли, да, вот заинтересованных лиц, скажем так.
А у меня вопрос немножко про будущее. Вы знаешь ли ты, как будет развиваться вот эта армянская программа спутниковая и не только спутниковая? Что нас ждет впереди? Что вас ждет впереди вот этого уже нам известного маленького домика с виноградным, с виноградом на задней лужайке? Вот. И какие ты видишь для себя перспективы? Ну, мы поняли твой далекий план разбогатеть достаточно и дожить до дешевых полетов. А между
стать
этим,
богатым чем-то армянином, да?
И долгоживущим, что важно. А между вот этими двумя вещами, чем ты планируешь заниматься? Такой вопрос.
Ну, на Марс планируем. Вот, но как бы если серьезно, то как бы вот маленький спутник построили, и есть желание построить спутник побольше, более серьезный и так далее. Да? То есть сейчас под эти истории ищутся инвестиции. Да? То есть планируется там второй, третий спутник. Как бы, программы есть, но это как бы частная программа. Да? У государства тоже есть свои планы. Да? Уже не просто запустить готовый спутник, а начать им управлять Земли. Да? То есть сейчас здесь планируют построить центр управления, но не могу сказать, что это супер динамичная история тянется, движется, да, она тянется. А потом есть вот марсианская аналоговая миссия, да, в следующем году будут проводить World's Biggest Analog Mission, то есть они, короче, все вот такие аналоговые базы, которые есть в мире, они в один момент будут проводить аналоговый эксперимент, да, то есть все в один момент будут делать эксперимент, потом меняться данными. И это интересная история, как можно огромным количеством таких баз централизованно управлять. Да, то есть Армения тоже планирует принимать участие в этой истории. Вот здесь я могу сказать, что сейчас у меня такой белый лист в плане своего карьерного развития, потому что спутник мы запустили, он уже потихоньку сейчас заканчивает все свои задачи. У меня с ними тоже контракт заканчивается. Пока что вот прям контракт на следующий спутник пока что нет. Марсианская миссия тоже уже подошла к концу, сейчас обрабатываются результаты, до следующей миссии еще год. И вот у меня пока что такое промежуточное звено такое. Мне, понимаю, что мне интересно все, что связано вот с марсианскими миссиями, да, и, конечно, мне бы хотелось приложить свою руку как раз к тому, чтобы отправить человека на Марс, да. кто этим занимается? Этим занимается SpaceX. Да, это вот как раз они сейчас строят ракету Starship, которая позволит фактически это сделать, да, но как бы улетать в никуда, в Америку, тоже мне особо не хочется, и у них вообще есть такой закон о том, что ты не можешь без гражданства, без разрешения на работу даже искать работу. То есть ты не можешь найти вакансию SpaceX, отправить заявку, и все. У тебя уже на этот момент должна быть какая-то грин-карта и разрешение на работу, да? То есть у них вот ограничения на космическую сферу есть, поэтому туда пока тоже не хочется. И поэтому я пока сейчас выбираю, ищу, куда себя дальше космонавтики двигать. Да? Возможно, это будет какой-то интересный космический стартап. Да? Возможно, это будет какая-то история другая, да, то есть я пока как бы не нашел свое место, я не знаю, где это будет, в Армении или где-то еще, то есть у меня пока что такой карьерный белый лист пока что.
Ну, хорошо, что сейчас много вариантов по всему миру, как частных, так и государственных. Область действительно быстро расширяется.
Это да.
Ну, и у тебя есть опыт, когда ты просто идешь и встречаешь людей, которые собирают спутник.
Да.
Есть вероятность, что ты просто пойдешь, встретишь ракету такого. Это ж моя специализация.
И строят базу, да. Ну, на самом деле, мне уже здесь не страшно, да, потому что я один раз ушел из Роскосмоса в никуда, вот, и когда ты уже этот опыт получил, когда ты видишь, как тебя жизнь содействует, и ты встречаешь случайно людей, вот, которые строят спутники и базу, это вообще тоже удивительно, что я всегда мечтал как-то взаимодействовать с марсианской программой. И тут австрийская компания решает сделать марсианскую базу в Армении. Вот. И реально вот такие случайности, как ты видишь, что вот твои мечты исполняются, как жизнь тебе содействует, это реально очень интересно наблюдать, да, и в этом плане мне уже не страшно, потому что один раз я это проделал, я вижу, как все, слава богу, все хорошо складывается, да, и верю, что что-то нужное и полезное мне найдется, если я начну в эту сторону копать.
Так что, если вы, наши дорогие слушатели, как раз сейчас где-то на какой-то планете строите свою ракету или даже базу, то имейте в виду, у нас есть контакты Марата, мы можем вас соединить.
Да.
За небольшой процент, естественно, но мы как бы посодействуем.
Вот коммерциализация подкаста, да?
Наконец-то.
Да. Ну и, кстати, наоборот, да, что, возможно, кто-то мечтает в космонавтику, да, где-то поучаствовать, да, тоже, если есть желание, тоже могу вас содействовать, направить, но, наверное, ребятам тоже какой-то процент надо будет передать.
Немного марсианского грунта привезти, типа, вот вам, ребята.
Что ж, на таком вот оптимистическом взгляде в будущее развитие этой области будем закругляться. У нас в гостях был Марат Айрапетян, инженер космический. Подписывайтесь на его блог и телеграм-канал «Юра, мы справимся». Пожелаем Марату успехов в его дальнейшей карьере в этой области. И спасибо за такой интересный разговор.
Спасибо, друзья. Очень интересно было пообщаться.
Я хочу, как обычно, всем напомнить, что коли у вас нет марсианского грунта в карманах, то заплатите нам другой монетой и оставьте в нужном месте лайк, огонек, репост. Расскажите о нас друзьям со всех планет, с которыми вы общаетесь на данный момент. Где можно, поставьте нам звездочку, потому что выпуск у нас космический. И не забудьте подписаться на Марата, на его различные каналы, потому что там еще больше информации про космос и про спутники. И спасибо вам большое, что нас послушали.
Все, всех с наступающим днем космонавтики. И
пока-пока.
Всем пока.